документальных фильмов об Иосифе Бродском снято более 30, но этот первый о литовском периоде его жизни. Впрочем, роман с Литвой, если так можно выразиться, у поэта продолжался с первого свидания в 1966 году и до конца, все 30 лет жизни, отмеренные ему с того момента. Бродский не раз гостил в Вильнюсе у супругов Ромаса и Эльмиры Катилюсов, а когда эмигрировал из СССР, часто писал им. Вот одно из признаний. Поездки в Литву превратились для меня в функцию организма, от которой трудно отвыкать и которую трудно заменить. Эту функцию друзья поэта определили как любовь. Бродский любил Литву, ему нравился Вильнюс с его своеобразием, архитектурой, неспешным укладом жизни и отличающимся от тогдашнего ленинградского духом. И в первую очередь, конечно, друзья. Ленинградская неустроенность после ссылки плюс драма в личной жизни – эти раны поэту в Литве залечивать удавалось. Лирик легко сошелся с физиком, Бродский мог часами выкладывать душу Катилюсу. Нынче Ромаса уже нет в живых, а на его доме, куда приезжал Бродский, теперь мемориальная доска. Совпадение. Эта улочка в старом Вильнюсе называется Лииклос, Литейная. И в Ленинграде Бродский жил на Литейном. Второе имя в названии фильма – это про Томаса Венслову, литовского поэта и переводчика, дружившего с Бродским и в эмиграции, даже пригласившего Иосифа на свое венчание в США. Эти уникальные кадры есть в фильме. Я побеседовала с его режиссером и сценаристом Лилией Вьюгиной, для которой эта работа и дело личное. Давно москвичка, она родилась в Вильнюсе.
Бродский, видимо, здесь не то что заново родился, но он встретил людей, которые были, наверное, не похожи по менталитету на людей, с которыми он общался до этого. Ощущение от архитектуры, от другого несколько общения на него очень повлияло. И я его прекрасно понимаю. Когда я еще училась в ВГИКе, попала в Москву, для меня это был шок, потому что в Литве все-таки уклад жизни другой. Тут есть тоже параллели. Я родилась на улице, которая соседняя с улицей Лииклос, где останавливался Бродский. А моя мама жила с ним в одном дворе, в Ленинграде, да. И есть фотографии у Бродского, которые сняты на фоне любимого им Преображенского собора в конце Литейного. Бродский любил фотографироваться там с измальства. Есть фотография, он мальчик с мамой, потом он с друзьями. И последняя фотография с Томасом Венсловым перед отъездом сделана тоже там. Есть фотографии моей мамы, которая тоже на фоне этих цепей Преображенского собора. И даже есть какая-то фотография, где рядом с ней мальчик в кепочке. Хотелось мне верить, что это Бродский, что это неизвестная фотография. Но, сопоставив даты, я поняла, что к тому времени он уже старше. Бродский, я думаю, постигал Запад, проникал и понимал его с помощью Литвы. Литва дала большой толчок. Важное событие в судьбе Бродского, которое показывает, как на него влиял Ромас Катилюс. Бродскому предлагали издать сборник стихов, и вроде как этим занимался Евтушенко. В 68 году за границей вышел первый сборник Бродского, который был основан на рукописях. И власти тут же подсуетились. Ну, как-то так, за границей вышел сборник, а у нас ничего нет. Дело завертелось. Чтобы сборник быстро прошел, начать его локомотивом. Стихотворением, посвященным или Ленину, или народу, партии и так далее. Посвящение Ленину Бродский, наверное, никогда бы не стал писать. Но у него было стихотворение, которое даже нравилось Ахматовой, под названием «Народ». Но Рома Скатилис ему сказал, ни в коем случае нельзя вступать в соглашение с этой властью. Вступишь, и все, это конец. Бродский его послушался, сборник не вышел, и, может быть, это событие как-то определило судьбу поэта, которого не печатали, просто уехать в эмиграцию.
Еще один литовский приятель Бродского, Пранас Моркус, считает, что его стране с появлением здесь поэта повезло. «Мы показывали ему, — вспоминает Моркус, — лучшее, что нас окружало, город Вильнюс, украшавший собой, естественно, и нас. Мы его таскали по путанным дворам и переходам, но он при этом, казалось, присутствовал лишь отчасти, высматривая нужное для себя. Приметил в заросших руинах котенка, взял на руки, понес, стал гладить, невольно обнажая тоску по нежности, которой поэты, чем они больше, тем чаще обделены. Однажды мы повезли его в Судярве, в костел с исключительными акустическими свойствами. Но больше всего Бродского туда манила возможность доверительной, с глазу на глаз, беседы с духовником. Ну и Литва в те приезды не осталась обделенной. Бродский первый из русских творцов, вспоминает Пранас Моркус, внимательно прислушавшийся к нашему безмолвию и нечто существенное в нем разгадавший, как будто взял целую страну, словно того котенка, прижал к груди и погладил. Лилия Вьюгина об удивительных находках в ходе работы над фильмом.
Продюсеру удалось найти на польском радио запись воспоминаний этого ксёндза Адольфа Трусевича. Он был монах-миссионер, служил в знаменитой церкви Судярве. Пранас Моркус был, Томас Венслова, Эли Кателене, и они его повезли в Судярве просто показать костел. И там оказался этот ксёндз. Бродский задавал ему сначала такие общие вопросы по поводу Бога. Он действительно впервые беседовал со священником, я думаю, тем более с католическим. Потом Бродский попросил, чтобы друзья оставили их наедине, потому что он хотел обратиться к нему. Трусевич никогда бы не выдал тайну исповеди. Это была не исповедь, это был просто разговор, которым этот монах решил поделиться уже в 92-м году, считая, что это никак не нарушит тайну исповеди, его поймут. Это были воспоминания человека, а не священника, скажем так. Кроме этого, в фильме есть еще эксклюзивные вещи, которые на экране первый раз. Например, «Венчание Томаса Венслова в Америке», в котором участвовал Бродский. И впервые прозвучат вообще в кино запись голоса Бродского, когда он читает «Литовский дивертисмент». У нас в фильме читает только Бродский. А этих стихов «Литовского дивертисмента» в открытых источниках не было, которые были переданы голосом Америки, литовскому радио. Конечно, прежде чем приступать к работе, и книга, которую Рома Скотилюс выпустил, и книга Якова Клоца, такой путеводитель по Литве Бродского, конечно, я все прочитала. Но документальное кино строится совсем по другим принципам. В фильме «От печки. Как Бродский вообще попал в Литву». Начинается фильм именно с беседы женщины. Это Людмила Сергеева, первая жена Андрея Сергеева, переводчика и поэта, который оказал большое влияние на Бродского. В частности, почему Бродский стал переводить? Потому что Андрей Сергеев переводил. И почему Бродский стал писать по-английски? Это тоже был такой толчок, данный Андреем Сергеевым. Андрей Сергеев происходит из такой поэтической среды выпускников Института иностранных языков имени Мориса Тереза. Валентин Хромов, Леонид Чертков, Галина Андреева, Михаил Шатров, Станислав Красовицкий, наконец, которого Бродский тоже называл одним из своих учителей. Это совершенно удивительная фигура в литературе XX века. Откуда идет то самое влияние на Бродского московской линии? По питерской линии это Ахматова, те самые питерские мальчики. А здесь Людмила Сергеева с мужем Андреем Сергеевым познакомились в Паланге с Томасом Венсловой. Тогдашняя жена Томаса, Марина Кедрова, была сокурсницей Людмилы Сергеевой. И представьте, какая цепочка. Сергеев говорил по телефону с Бродским и, зажав трубку рукой, сказал: «Иосифу плохо». А они уже знали, кто такой Бродский. Рома Скотилюс сказал: «Пусть едет к нам».
Однажды мне довелось беседовать с самим Ромасом Скотилюсом об этой истории. Запись 2006 года.
Андрей Сергеев в те времена, как и многие литераторы, занимавшиеся переводами, писал стихи. Вот он знал Иосифа еще до ссылки. В том, что Иосиф приехал именно в Вильнюс и к нам, сыграл решающую роль. Сергеев и его тогдашняя жена Люда приезжали практически каждое лето в Палангу и Литву полюбили. Познакомил нас как раз Томас Венслова. Все мы дружили. Им казалось, что Иосифу здесь тоже будет хорошо. Нельзя сказать, что он случайно сюда попал. Уже не говоря о том, что мы здесь стихи Иосифа к тому времени до нас они доходили в рукописном или машинописном виде. Иосиф остановился у нас. Всю ночь проговорили на личные темы. Ему нужно было, у него всегда же было сложность с личными делами. Какое-то доверие с первого момента у нас было. Мы действительно близки были. Тут было, ну вот, не то что окно в Европу, а такой кусочек другой немножко жизни. При увеличении имеется, тогдашний быт Литвы не так уж сильно отличался и от быта в Ленинграде. Но, тем не менее, какие-то такие мы все были очень чувствительны к деталям в этом смысле. Андрей его вызвал сюда, в Вильнюс, потому что он боялся за его какое-то состояние там в Ленинграде. Не может приспособиться после вот деревни, то, что он называл, после ссылки опять к Ленинграду. Было неясно, что будет дальше, как ему себя вести, как власти себя поведут. Все это еще было в 66-м году, не так понятно. Попав в нашу среду, сразу же почувствовал себя хотя бы на время намного лучше. У него талант был понять, что за человек. Вот, скажем, Иосифу не нравится какой-то человек. Мы с Элей говорим: ну, Иосиф, чего ты тут так? И потом через год выясняется, что это действительно нехорошее. То есть подтверждается этот его взгляд. Называем это интуицией обычно людей, он уже наперед понимал, что это чуждо ему. Та там, где он вдруг решал в первый момент, что это подходит, тут все. Тут с первого дня могли быть сильно дружеские, весьма близкие отношения.
Чтобы представить сложное эмоциональное состояние Бродского после ссылки, которое усугубила и личная драма, разрыв с Марианной Басмановой, обратимся к фактам, этому предшествующим. 1963 год. В газете «Вечерний Ленинград» появляется статья «Окололитературный трутень». Авторы ее клеймили Бродского за паразитический образ жизни. Это было началом преследования. В 1964-м «Вечерний Ленинград» опубликовал подборку писем читателей с требованиями наказать тунеядца Бродского. Через пять дней его арестовывают, а 14 февраля у Иосифа случился в камере первый сердечный приступ. С этого момента он всю жизнь страдал стенокардией. Через четыре дня суд постановил направить Бродского на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в психиатрическую больницу номер 2 в Ленинграде. Позже он писал: «Это было худшее время в моей жизни». Заключение экспертизы гласило: «Трудоспособен». Процитирую знаменитую стенограмму второго заседания суда над Бродским. Его законспектировала Фрида Вигдорова. «Судья, ваш трудовой стаж». «Бродский, примерно...» «Нас не интересует примерно. 5 лет». «Где вы работали?» «На заводе, в геологических партиях». «Сколько вы работали на заводе?» «Год». «Кем?» «Фрезеровщиком. А вообще, какая ваша специальность?» «Поэт. Поэт-переводчик». «А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?» «Никто». «А кто причислил меня к роду человеческому?» «А вы учились этому? Чему?» «Чтобы стать поэтом. Я не думал, что это дается образованием». «А чем же?» «Я думал, это от Бога». «У вас есть ходатайство к суду? Я хотел бы знать, за что меня арестовали». «Это вопрос, а не ходатайство». «Тогда ходатайства у меня нет». 13 марта 1964 года Бродский был приговорен к максимально возможному по указу о тунеядстве наказанию 5 годам принудительного труда и был сослан под конвоем в Архангельскую область, в деревню Наринская. Однако вместо 5 лет он провел в ссылке 1,5 года, освобожден досрочно. Получил разрешение вернуться в Ленинград. «Какую биографию делают нашему рыжему», — говорила Ахматова в разгар кампании против Бродского, видя, как его наделяют мученическим ореолом. Некоторые считают, что эти гонения и стали одним из толчков вообще к развитию правозащитного движения в СССР. При этом сам Бродский ничего такого не думал. Относился к истории с судом и ссылкой философски и просил ее не драматизировать. Что касается дружеской атмосферы в Литве, позже литератор Сергеев скажет: «От друзей Иосиф почти ничего не требовал, даже не всегда искал в них понимания, просто хотел, чтобы они его не предавали. Среди вильнюсского круга он нашел именно таких, преданных друзей». И вновь вспоминает Рома Скотилюс.
«Вызывали на допросы в Ленинграде. Его, значит, этот ГБшный лейтенант на лифте везет вверх. На какой-то там этаж. Иосиф нам рассказывает, что я его спрашиваю, а правда, что Берию застрелили в лифте? И вот Иосифа потряс, а также и нас, ответ этого ГБшника. Он сказал: стали бы из-за такой мрази пачкать лифт. Так Иосиф нам объяснил, ужас-то в том, что этот человек не метафорой говорит «пачкать», а он в буквальном смысле. Трудно потом отмыть этот лифт. Это единственный, пожалуй, случай, когда Иосиф вспомнил о тех делах. Он, кстати, и о суде нехотя как-то распространялся. Может, потому что ему все-таки было очень там трудно. Наверное, он был на грани.
Рома Скотилюс в интервью изданию «Литовский курьер» рассказал следующее. «Однажды в Вильнюсе мы с Иосифом попали во двор доминиканского монастыря. Монахи там давно не жили, и были обыкновенные квартиры. Иосифу так все понравилось, что он захотел срочно снять комнату. По-видимому, это связано с тем, что ему необходимо было иногда оставаться одному. Он постучался в одну из дверей, ему сказали, что комнаты не сдаются. Позже он приходил в этот двор еще раз». Конечно, мы ходили к костелу Святой Анны. Весь старый город был для него привлекательным. Старые улицы мы обошли по много раз. Рома Сокотилюса не стало в 2014-м. словам Томаса Венцловы, приезд Иосифа Бродского в Литву замечателен тем, что он дал несколько важных стихотворений, которые входят в число его классических вещей: «Литовский дивертисмент», «Литовский ноктюрн», «Коньяк в графине цвета янтаря», «Прополангу».
После того, как он вернулся из ссылки в Ленинград, оказался в довольно сложных личных обстоятельствах. Да и кроме того, сама атмосфера на него сильно давила. С тех пор это знакомство продолжалось 30 лет. Я, как и Бродский, эмигрировал, и потом с ним встречался и в Нью-Йорке, и в Нью-Хейвене, и в других местах. Но он всегда помнил литовских друзей, помнил, иногда писал. Литва была одной из стран, которые он любил.
Томас Венцлова. И вновь к разговору с режиссером и сценаристом Лилией Вьюгиной.
Я думаю, что это был такой первый опыт за границей. Глоток свежего воздуха и вообще такая среда, с помощью которой можно было бы пощупать другую жизнь. И, может быть, это сыграло даже и не в стихах, а просто в чисто человеческом решении Бродского эмигрировать. Все равно то, что вокруг него закручивалось, оно могло вывести его только опять в тюрьму или все-таки на свободу. И, как говорил Рома Скотелёс, когда он пришел успокаивать родителей Бродского в тот самый вечер, когда они узнали о том, что дают ему визу на выезд, что это не конец, это выход. И будущее показало, что это был выход, но и вход в другую жизнь. Не зря говорила про Людмилу Сергееву. Я успела снять ее дом, в пустой квартире которого она стоит, и говорит, что все будет снесено вместе с этим домом на Малой Филевской улице в Москве. И это пустая комната, в которой останавливался Бродский. Пустые комнаты, они будут преследовать нас в течение всего фильма. Пустая комната в Москве, в квартире Сергеевых. Пустая комната его в музее «Полторы комнаты» в Петербурге. И пустая комната здесь, на Лиеклос. Вернее, она не пустая, она полна столов, потому что там сейчас ресторан. То есть по всему фильму раскинуты те самые пустые комнаты без Бродского. Фильм заканчивается тем, что дом сносится. Это именно тот самый дом, тот самый подъезд. Остается такое полное пепелище, ну, то есть разгромленный дом, символ того, что нужно беречь воспоминания и людей, которые могут их нести.
Мы начали с вами разговор с вашего скептического замечания о фильме. Вы сказали, ну, это для узкого круга все еще интересующихся Бродским. Этот круг, он уже что, как та пустая комната?
Для публики интернациональной, но для достаточно узкого круга. Отдаю себе отчет. На Первом канале прошел очень модный, модненький такой красивый фильм под названием «Бродский не поэт». То есть они сразу это заявили. И это достаточно такая желтуха. Ну, можно было назвать, например, там «Донжуанский список Бродского», который, кстати, он вел. Привлекать интерес к Бродскому разными способами. Я надеюсь, на самом деле, все-таки, что канал «Культура» покажет фильм, русскую версию его. Надеюсь.
Вас лично что-то зацепило во время работы?
Меня поразила вот эта вот аудиозапись Ксёнза. Ее делали в костеле, и там такое эхо разносилось. Какая-то мистическая была штука. Он не рассказывал, он проповедь читал. Бродский потом, через год, приехал в этот же костел в Сударве на такси с девушкой, которая оказалась дочерью профессора, как он говорит, музыки из Петербурга. Так это была Анастасия Брауда. Я ее нашла. Она живет сейчас в Голландии. То есть мы нашли эту самую органистку. Мы ее с продюсером долго-долго уговаривали поучаствовать. Она ни в какую. К сожалению, не получилось. Она не согласилась. Вообще-то вся история посещений Бродским Литвы, она связана с Мариной Басмановой, связана с его историей любви. Он здесь просто приходил в себя после драматических событий в его жизни. И нужно было совершенно сменить обстановку, может быть, посоветоваться с друзьями, с такими тактичными, достаточно отстраненными, но очень его любящими.
Режиссер Лилия Вьюгина. Для Тересы Рожановской из независимой литовской продюсерской компании «Кетвертоверсия» фильм «Ромас, Томас и Иосиф» не первое обращение к этим личностям.
Для меня это вторая серия. Несколько лет назад с Йозасом Явайтисом мы делали кино про Чеслава Милоша. Конечно, эта троица, Венслава Милош и Бродский, известна давно была. Тот фильм был про любовь литовцев к Милошу и Милоша к литовцам. А сейчас этот фильм про любовь Бродского к Литве и литовца к Бродскому. Для меня самое большое открытие – вот эта невероятная связь Бродского с Ромасом Гатилюсом, с Томасом, человеческая история и важность этой связи для Бродского прежде всего. Конечно, для них всех время такое было интересное, еще хорошо его помним.
В вашем фильме разрушается здание, уходят воспоминания, уходят люди. Много грустных кадров, помещения, которые были связаны с Бродским в России или в Литве, они уже совсем другие, рестораны, шум современной жизни. Снимали помещения, стены, двери, окна. Эпоха, можно сказать, уходит, и остается только память. Крупицы остаются в фильмах, а в жизни уже все ушло?
Нет, я философом являюсь, так и должно быть. Самое главное, насколько мы сумеем эту память зафиксировать, чтобы передать. Сейчас уже очень трудно молодому поколению рассказать, но мы должны стараться. Самое главное – культуру сохранить и передать память. И это делать со светлым чувством. Я очень хорошо чувствую русскую культуру. Закончила польскую школу, но русская литература и вообще и музыка, и культура – это очень большое влияние на меня оказывало. И то время я тоже очень хорошо помню советское. Для Бродского вот эта наша Прибалтика, ну, наверное, для многих, она была первым таким выходом западной. Ему тут нравилось.
Однажды я спросила Ромаса Катилюса, за что Бродский любил Литву? Он мне говорит, здесь главное слово «любил».
После разговора с Элей Катилене, после того, как мы узнали их историю общую, ответ тут может быть только один. Это всегда люди. Это были чудесные люди и есть. И просто вот когда с ними поговоришь, сразу видно, что да, я понимаю Бродского.
То есть он нашел здесь душевное вдохновение и сочувствие?
Абсолютно. Ты видишь человека, ты понимаешь, он твой или не твой. Вот он просто нашел своих людей. Это точно история любви. Настоящая, хорошая, потому что очень много тепла было. Фильм «Ромас, Томас и Йосиф», кроме Литвы, постараемся показать его в России. Эта тема очень литовская, она очень близка нам. Насколько она будет интересна русскому зрителю, кроме того, что это Бродский. Мы посмотрим. На фестивале телевизионных кино мы обязательно вышли. Наш фильм о Милоше открывал фестиваль литературы и кино в университете Беркли в Сан-Франциско. И я уверена, что этот фильм, сейчас его переводим на английский. Я думаю, что он тоже принимает участие в этом фестивале. Сейчас каждый университет имеет огромный красивый медиа-центр. И вот эту дорогу по университетам, где есть кафедры языка и вообще где есть память о Бродском, они, конечно, тоже будут.
Продюсер Тереса Рожановская.